Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире молодежная программа «Чай со сливками». И ее постоянный ведущий Анатолий Попко.
И ее не постоянный ведущий, но периодически здесь появляющийся Павел Обил. Всем привет.
Мы сегодня пьем чай очень в такой в тесной, в хорошей компании.
И как, с нами... как, собственно, обычно. Как и всегда.
Как и всегда, да.
Да.
И к нам, вот нам сегодня составил компанию совершенно такой потрясающий молодой человек. Это очень перспективный юрист. Дальше я скажу слово «правозащитник», но не сейчас пока. Руководитель юридической группы региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максим Ларионов. Максим, привет.
Привет всем, добрый вечер всем слушателям.
Ну и в начале нашей передачи, как обычно это у нас бывает, рубрика «Личное дело».
Личное дело.
Мы просим гостя рассказать чуть-чуть о себе. Ну, такая общая информация. Сколько лет, да, где учился, что-нибудь вот такое.
Когда женился, где родился.
Когда родился, когда женился.
Ну да,
зачем, да?
Зачем женился?
Нет, это на третью философскую часть у нас.
Ну, хорошо, ладно, говорил.
Ну, в общем, я сам москвич. Родился в Москве. В семье глухих родителей. Учился в специальной коррекционной школе номер 30, которая сейчас называется имени Микоэльяна, по имени директора. После школы много чего было. У меня очень много специальностей. Я работал и в гранитной мастерской, делал надгробия. Я и автомехаником даже попробовал быть. У меня есть красный диплом зубного техника.
Ничего себе.
И в конце концов, жизнь так сложилась, что я сейчас юрист. Я работаю в общественной организации инвалидов «Перспектива». Защищаю нас с вами.
От нас же с вами. Только, да.
Вот. Я так понимаю, что мы здесь и пообщаться, и, наверное, на более важные темы поговорить. Но, тем не менее, вот то, что я сейчас занимаюсь, это, наверное, ключевое в моей жизни в настоящий момент. Это защита права и интересов людей с инвалидностью разных категорий. И именно на этом поприще, скажем так, выросла моя профессия, моя профессиональная, скажем так, опыт наработался. А что касается других вопросов, то да, у меня есть семья, у меня растут две дочки, с которыми я постоянно воюю. Все замечательно. Сколько мне лет? Ну, мужчина в самом расцвете сил. Что еще сказать?
Вот это наш ответ, да?
Да, да, как-то так.
Ну, здорово. Мне кажется, это вполне себе так для начала нашей дискуссии очень и очень. Ну, я думаю, плавно мы перетечем в рубрику «Реальный спец».
Реальный спец.
Да, уже так уже, да, поговорим. Да.
Давай, Паша, на серьезные темы ты разговариваешь сегодня.
Да, ты будешь молчать сейчас.
Ну, я это не обещал.
Да, и ты уйдешь.
Не надейся.
Да. Ну, Макс, у тебя вообще, конечно, такой послужной список огромный, да? А почему ты все-таки решил в итоге связать свою жизнь с юриспруденцией, во-первых, вот с правозащитной деятельностью? Ну, с правозащитной, да, не скажу с правозащитной, вот с юридической работой. И как так получилось, что именно вот защита прав инвалидов тебя заинтересовала, и на этом поприще ты, так сказать, вот...
Нашел себя,
достиг таких успехов. Я говорю успехов, потому что я тут совершенно недавно, кстати, вот я Анатолию рассказывал, на каком-то мероприятии, просто слышал совершенно, ну, разговор совершенно посторонних двух людей, которые говорили, что один другому говорил, что вы не знаете Максима Ларионова, это лучший юрист в Москве, который решает вопросы людей с инвалидностью. Поэтому я вот сказал слово «успех».
Мы с удовольствием вручаем тебе это почетное звание.
Да.
За комплимент, конечно, спасибо, но хотел бы отметить, что на самом деле не я решил, а так сложились обстоятельства, и весьма интересным образом. Ведь я еще забыл сказать, что помимо всех профессий, которые я перечислил, какое-то время, во время учебы, вот в этом стоматологическом, я еще работал дворником на Каширском дворе, огромном рынке, потому что у меня уже была семья, и ее надо было кормить. Вот я так метался между учебой и работой, а там как раз был очень большой коллектив, ну, людей с проблемой слуха, и мы постоянно общались. Я вижу, что им как раз вот постоянно не хватает какой-то совета в жизни, какой-то вот юридической помощи, правовой, хотя я на тот момент не был юристом. Но благодаря своему умению общаться, говорить меня научили и бабушка с дедушкой, и логопед, спасибо им. Вот. А очень многие, как вы сами знаете, говорят с трудом, с проблемами, и мне удавалось ему как-то помогать. И вот именно вот та деятельность, и после этого мне пришла в голову мысль, а почему бы не пойти на юридический? Таким образом, я могу помогать вот, как раз вот этим людям, а их, между прочим, много. И поступил в университет, закончил его спустя 6 лет, я вот совершенно случайно попал в перспективу, потому что в Московском городском обществе глухих там сказали, что у нас сейчас пока вот такой свободной вакансии нет, но вот в перспективе требуется. И вот по указке отсюда я и пришел к Свете Котовой. Может быть, многие ее знают. Тогда руководитель была. И вот она взяла меня. Это было почти 5 лет назад. И вот за эти 5 лет я уже наработался в этой сфере. Вот такая вот интересная вот история моего становления. Но на самом деле я благодарен, и я действительно после этого стал верить, что ничего случайного на самом деле не бывает, что всему в жизни свое место.
Понятно. А вот вы с Павлом так легко оперируете словами «правозащитник» и «юрист». Вот можно мне, ну, так коротко, да, так, чтобы я понял, собственно, в чем разница. Я понимаю, что правозащитник – это скорее призвание, да, а юрист – это все-таки образование.
Но вот помимо... Совершенно верно, вы уже сами все сказали, если очень коротко. Вы вот юрист? Нет.
Нет.
Но вы можете быть правозащитником.
А я юрист не может, да?
А ты, Паша, юрист?
Ну, я без 5 минут.
Вот ты не можешь, да?
Да, я почти не могу еще.
Вот, и поэтому правозащитник – это просто человек, отстаивающий свои права и права других людей, а именно в свете борьбы за свои права против государства. Тот, кто отстаивает свои права с соседом или там в суде с каким-то еще ответчиком, то не может называться правозащитником. Правозащитник отстаивать право на основные права и свободы, закрепленные в Конституции Российской Федерации, в международных правовых документах. Вот, если коротко. И вот, допустим, пару лет я серьезно занимался вопросом прав людей с ментальной инвалидностью. Потому что у нас, как вы знаете, нет серьезных организаций, которые бы отстаивали права именно этой категории. И обнаружилось, что это самая-самая уязвимая, незащищенная категория граждан в нашей стране. И их права повсеместно и полностью нарушаются. И по сравнению с пандусами или там с какими-то проблемами недоячих, неслышащих, это сущие пустяки на самом деле. Вот, и я этим вопросом продолжаю заниматься. И у меня еще вопросы по инклюзивному образованию. Сейчас, кстати, идет обсуждение закона об образовании в Российской Федерации, нового законопроекта, в котором также включены права людей с инвалидностью, детей, с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. И мы совместно с другими организациями пробиваем, чтобы в этот законопроект было включено и понятие инклюзивного образования, и механизмы его реализации, много-много другое. То есть деятельность у меня в перспективе самая разноплановая, от личного приема инвалидов по самым разным вопросам до похода в Государственную Думу, где мы встречаемся с депутатами, с их помощниками и пытаемся внести изменения в законодательство. Вот такая вот деятельность. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just a
Я бы еще спросил вот о чем. Конвенции. Максим, скажи, пожалуйста, про конвенции что-нибудь. Очень этот вопрос нас интересует. Вот в частности, понятно, что это международный юридический такой нормативный документ, который, когда мы ратифицируем, станет частью нашего законодательства. Он вообще зачем? Вот в чем его смысл?
Если есть чисто обывательская точка зрения, могу вот такой пример привести. Допустим, мы его ратифицировали, этот документ, и случилось там с кем-нибудь какая-нибудь оказия, нарушение прав какое-то, ну, любое абсолютно. И если в нашем законодательстве невозможно будет найти какое-нибудь основание для возмещения своих прав, тогда можно прямо ссылаться на конвенцию в суде. Обращение в госорганы, прокуратуру. И раз она является частью нашего законодательства, то она подлежит обязательному применению. И, на мой взгляд, ратификация, она позволит ускорить вот эти все процессы, которые сейчас идут медленно очень, но идут. Я имею в виду те процессы, которые произошли, ну, скажем так, года 3-4 назад. Когда Россия уже начала активно действовать, именно повернулась лицом чуть-чуть к людям с инвалидностью, такие вот вещи произошли, как создан был Совет по делам инвалидов при президенте. Не создан, а точнее воссоздан. Потом Минздравсоцразвитии в нашем появился департамент по делам инвалидов, который возглавляет очень молодой, кстати, руководитель департамента Григорий Григорьевич Лекарев, да, знаем. А потом, что у нас государственная программа «Доступная среда» 2011-2015 годы. Что про нее можно сказать? Хорошая вещь, да, не отрицаем. Заложено, говорят, много денег. Ну, говорят, много, это сколько там, 40-50 миллиардов рублей. На самом деле это немного, мне кажется, потому что Москва эти деньги освоила, социальную интеграцию инвалидов, за такой же пятилетний период. Поэтому если это Москва, это Россия, то можно сравнить. Но тем не менее это шаг, шаг серьезный и на пути к ратификации. Поэтому мы все это, конечно, поддерживаем, но наша задача делать так, чтобы деньги расходовались эффективно, чтобы все механизмы были прозрачные, чтобы действительно каждый рубль был обращен в пользу любому человеку с инвалидностью.
Слушай, ну вот возвращаясь к конвенции, да, сейчас на каком этапе вся вот эта история находится? Потому что, насколько я знаю, в 2008 году ее подписали, это уже на секундочку 3 года прошло с этого момента. И вот этот процесс интеграции ее в наше законодательство, он вообще когда-то имеет шансы завершиться или нет, вот по твоей оценке?
Ну, я скажу информацию, которую я знаю. То есть, существует проект закона, который так и называется «Внесение изменений в законодательный акт Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Вот такой законопроект, который предусматривает внесение изменений в огромный ряд разных законов. Там есть и закон о культуре, кинематографе, и наш закон о социальной защите инвалидов, и ряд других. И вот сейчас это курирует как раз вот этот департамент по делам инвалидов. И почти все крупные общественные организации инвалидов, они привлечены к участию в разработке этого законопроекта по многим направлениям. Там есть и образование, там есть и про жестовый язык, кстати, там много чего есть. Но когда будет реально принят этот закон, я сам не могу сказать. А если раньше, в самом начале, когда конвенция была подписана Российской Федерацией, говорили, что она будет ратифицирована в 2010 году. Сейчас говорят 2013, дальше я ничего не могу сказать. Вот, вот такая сейчас ситуация. Ага, вот так,
на какой срок перенесут в 2013, пока неизвестно.
Но я хотел бы подчеркнуть, что на самом деле Россия очень быстро ее подписала по сравнению со всеми другими конвенциями, которые были приняты, подписаны, ратифицированы Россией. На самом деле она очень быстро подписала. Была принята ООН в 2006, в конце 2006, а подписана в 2008. Это, по-моему, рекорд. Ни одна конвенция не была так быстро подписана.
А были ли случаи вот в нашей практике, в российской, что конвенция, допустим, была подписана, но не была ратифицирована?
Нет, были случаи очень долгого, так сказать, согласования, там по 7, по 10 лет. В конце концов, ратифицировали. Были случаи с оговорками, когда ратифицировали, но я сейчас просто не могу вспомнить реально. Но это было.
Давайте, чтобы мы закончили вот этот приятный разговор о конвенции, я бы еще вот какой вопрос задал. Максим, скажи, пожалуйста, Паша, как юрист юристу.
Ну не надо здесь вот сейчас вот этого, да?
Паша, это был комплимент.
Не надо грязи.
Спасибо и улыбнуться.
Да, не юрист. Это мою улыбку никто не увидит. Это же радио.
Да, спасибо. Так вот, а вот практический смысл есть какой-то? То есть, вот и предположим, что ее ратифицировали. Вот нам жить станет легче или не станет? Или вот, как бы в чем, ну, приняли какой-то закон очередной, а толку?
Международный документ, он в соответствии с Конституцией превалирует над нашим законодательством. И поэтому, прибегая еще к судебной помощи, можно заставить власти все-таки исполнять этот документ. Это зависит в том числе и от активности самих людей, которым нужно реализовать свои права. Вот поэтому я считаю, что зная не понаслышке о большой активности людей с инвалидностью, мы надеемся, что ратификация поможет, потому что никто не будет сидеть, сложа руки, и безучастно смотреть на то, как нарушаются права. Поэтому именно активность людей с инвалидностью И, мне кажется, является, с другой стороны, тормозом для вот скорейшей ратификации. Государство понимает, что если оно сейчас ратифицирует немедленно, то есть большой шанс получить огромное количество судебных исков, претензий, потому что вот уже конвенция, она ратифицирована, а вы не исполняете. И мне кажется, что государство это прекрасно понимает.
Слушай, а вот не совсем понятно, да, если вот в нашем законодательстве есть какой-то механизм, например, ну, скажем, там, ну, условно сейчас опять говоря, да, есть там квартирование рабочих мест, и неисполнение этого законодательства, оно предусматривает там какие-то механизмы санкционирования, да, за неисполнение. А вот конвенция, она как это все будет регулировать? Ну, хорошо, ну, вот, ну, не устроили человека там на работу. В соответствии с конвенцией он подает в суд, а конвенция же никаких не предусматривает вот таких вот механизмов реализации этого права. Или нет? Или я что-то недопонимаю?
Нет. Конвенция – это не административный кодекс или не уголовный кодекс. Это все у нас есть. Это все у нас прописано. Ответственность работодателя за то, за все. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что конвенция может заставить государство создавать механизмы реализации прав. Объясняю на пальцах. Смотрите. Вы знаете, что есть закон о социальной защите инвалидов.
Угу. Да.
Да. Когда он был принят, помните?
В 95-м году.
В 95-м. Да. Там есть замечательная статья 15.
О доступной среде.
Правильно. Как раз мы по твоему делу эту статью и взяли в руки, как флаги размахивали в судебном заседании. Правильно?
Ну, да.
Правильно. Так вот, с 95-го года по настоящее время что-нибудь было сделано в России?
В плане...
По созданию доступной инфраструктуры.
Ну, что-то было сделано, понимаешь?
В транспорте, в объектах социальной инфраструктуры.
Что-то было сделано. Другой вопрос, что было сделано немного.
Я не вижу ничего, что было сделано. Абсолютно. Понимаете, вот за 15 лет действия закона, если что-то делалось, то это была капля в море. Вот как реализовывался этот закон. Потому что механизмов не было.
Ну, то есть конвенция – это некая идеология, да, под которой фактически страна, ратифицируя конвенцию, она подписывается под ней.
Да, что все страны приняли на себя определенные обязательства по выполнению норм конвенции. Но это, с другой стороны, очень удобно, потому что если раньше были стандартные правила ООН о правах инвалидов, то они носили рекомендательный характер. То есть ссылаться на них вот, в такой вот борьбе с государственными органами было смешно, потому что они носили рекомендательный характер, и для государства они ничего не начали. А когда оно взяло на себя вот этот политический шаг, подписала, потом ратифицировала. Еще лучше, если Россия ратифицирует факультативный протокол.
А что это?
Вот это как раз тот, это факультативный протокол позволяет отслеживать ситуацию в государстве, в стране участницы и собирать вот именно конкретные жалобы на действия государства в отношении инвалидов. Применять меры. Но меры, они не такого вот страшного характера. Они чисто политические, но они обязательны для исполнения. Понятно, нет?
Понятно. Более или менее. То есть, понятно?
Ну, да, в общих чертах, да.
Молодежный эфир на Радио ВОС.
Я предлагаю вот перейти чуть дальше по, так сказать, по логике развития нашей передачи. И, Максим, вот от, ну, это близко-родственная такая тема от конвенции.
Незаметно вот, поменять тему.
Да. На Конституцию.
Да?
Да. Нет. Ну, подожди. Нет, я сейчас вот о чем хочу спросить. Максим, мы, в принципе, ну, с Пашей так, плюс-минус, инвалиды по зрению. И вот, и инвалиды, вот проблемы инвалидов по зрению мы так представляем себе. А вот и, может, все эти конвенции отчасти, да? Расскажи, пожалуйста, о вот проблемах текущих, насущных проблемах вот людей с ограничениями по слуху.
Ну, вот,
ты уже затронул жестовый язык, да?
Да, в первую очередь это жестовый язык, статус его. Вот как вы считаете, вот вопрос вам. Жестовый язык – это язык
Вот, по-моему, нам первый раз сейчас задают вопрос за всю историю нашей передачи.
Да, мне тоже кажется. Даже за всю историю нашей сегодняшней встречи.
Жестовый язык – это язык.
А я бы, знаешь, как ответил? Жестовый – это вот есть люди с ограниченным слухом, вот вы и скажите. Если вы считаете, что это язык, значит, да, это язык.
Потому что, вот опять, вот на примере, да, я сейчас приведу.
Ну, значит, это просто показывает, что действительно тема, ну, скажем, для вас сегодня будет понятно. Вот смотрите, в нашем законе написано, что жестовый язык – это средство межличностного общения. Так, в конвенции написано, что это язык. Разницу чувствуем?
Ну, да, то есть, соответственно, чувствуем. С нашим законодательством…
То есть, если раньше это было средство межличностного общения, то сейчас это… Не сейчас, а вот… По конвенции это язык. А у нас оно еще средство. Вот на данный момент, сегодня оно еще средство у нас.
Слушай, Максим, а в чем принципиальная разница? Ну, я могу, например, русский язык там назвать средством общения.
У меня очень много разных судебных заседаний было. У меня был такой судебный процесс, такой, когда я представлял интересы глухого человека, который подписал отчуждение своего недвижимого имущества у нотариуса без переводчика. Итак, судебный процесс. Я объясняю, что части переводчика было необходимо для того, чтобы он разъяснил значение документа на понятном глухому человеку языке. Судья мне возражает. А он что, русский не знает, я говорю. Нет, он русский знает, но он знает русский жестовый язык в основном, потому что человек пожилой, закончил школу давным-давно, а общается в своей жизни больше на жестовом языке. И, соответственно, сложный юридический документ прочитать, понять полностью ему было сложно. Переводчик мог объяснить ему значение этого документа так, чтобы он понял. А он не понял, подписал и в результате потерял. А что судья мне возражает? Так у вас это не язык, это средство. Раз. А у нас по закону единственным языком является русский. Два. Документ был напечатан на листочке на русском языке. И у глухого была возможность его прочесть. Три. Таким образом, суд отказывает ему. Вот это реально.
Слушай, подожди, то есть, но ведь тогда, получается, в задачи переводчика входила не только функция перевода, но еще и функция трактования.
Это не трактование, это на самом деле не перевод механический. То есть, то, что на тексте напечатано, просто переводится, нет. Жестовый язык есть калькирующий, когда точно воспроизводится текст или там речь. Точно. Это калька.
По буквам.
Калькирующий. Нет, по словам.
По словам, ага.
Да. И это калькирующий. А есть чистый жестовый язык. Он, я не знаю, как объяснить. Он своеобразный. И там слова обозначаются одним жестом. И там своя грамматика, свой синтаксис. То есть, это не похож на русский. И когда глухой постоянно на нем общается... У него уже формируется как бы своя языковая среда. И особенно это касается пожилых людей, которые во время войны, после войны не могли получить хорошее образование, действительно являются малограмотными. В том смысле слова, что они вот чисто русский язык понимают как узбек, который у нас здесь работает дворником. Или таджик там. Они по-русски говорят, а попробуем дать бумагу. Или по-другому давайте. Вы в школе английский учили?
Немного.
Немного, учили, да? 10 лет его учили, да? А если я вам сейчас дам документ на английском, вы его подпишете?
Ну нет, конечно, это потому что я просто языка не знаю.
Я дам документ там какой-нибудь, юридический чисто, который касается ваших прав.
Я даже не юридический, не в этом дело, а просто я не знаю языка. Понимаешь, вот.
Вы же его учили, а жестовому языку не учат. Вообще, ребят, не учат. Он передается из уст в уста. Брайлю учат. А жестом он не учит.
Брайль – это не язык.
Брайль – это все-таки именно
калькирующий. И поэтому мы добиваемся того, чтобы его признали именно в статусе языка, чтобы была государственная поддержка по обучению. А то иногда бывает так, что человек из, допустим, Владивостока и из Москвы, они, конечно, поймут друг друга, но сильная такая вот диалектика, она будет присутствовать. Это на самом деле интересно. Но самое главное, что жестовый язык должен применяться в образовательном процессе, в воспитании. Он полноценный язык. И когда глухому ребенку пытаются выговорить, то он смотрит на человека, как рыба из аквариума. Он же ничего не слышит и просто повторяет очертания губ, а смысла не понимает. А если ему на жестовом объяснить, на понятном ему, у него логика, и мозги сразу включаются, и он начинает мыслить. То есть это коммуникативный, именно коммуникативный язык.
Слушай, давай мы немножко поговорим, немножко отвлеченные от юридических дел темы, то ли, если ты не против.
Сейчас я
Нет, почему?
Еще
потому что на самом
задам?
Деле как раз
да, задай.
Эта тема чисто юридическая, чисто правовая.
Не, я просто хотел немножко увести разговор.
Но сейчас ты ее уведешь, сейчас, только я уточню. Максим, а правильно я понимаю, что вот, ну, плюс-минус, да, двое глухих людей, которые знают жестовый язык, один живет в, там где-нибудь в Америке, в Англии, а второй в России, они друг с другом смогут взаимодействовать, вот зная жестовый язык.
Нет, у каждой страны свой жестовый язык, это национальный, он основан на национальном языке. Но самое интересное, что если американец и англичанин поймут друг друга, потому что они на английском говорят, то глухой американец и глухой англичанин могут и не понять, потому что у них совершенно разные жестовые языки. Абсолютно.
То есть он культурно обусловлен, да, вот, и он даже базируется на вот.
Я честно не могу этого рассказать, потому что меня не учили истории развития жестовых языков. Понимаете? А такой предмет он, по идее, должен быть. Но есть энтузиасты, которые изучают, исследуют. Вот их надо ставить педагогами. Я когда в Штатах был, там практически любой официант, любой там полицейский, ну, обязательно знает там, ну, десяток жестов, самых употребляемых, самых понятных, что очень приятно на самом деле. Они могут сказать спасибо, пожалуйста, там, чем могу помочь. Это на международном языке есть такой эсперанто, типа жестовый язык, основан на английском, и во всем мире все глухие могут изъясняться именно на этом международном жестовом языке. И именно вот полицейские в Штатах, они его знают. На самом деле это очень приятно. А у нас?
У нас милиционеры не знают.
Милиционеры даже
некоторые на самом деле знают.
Полицейские сейчас, да.
Поверьте мне. Гаишники, они немного знают. Потому что они часто общаются с плохими водителями.
Интересно.
Чему тоже должны научиться.
Слушай, а скажи, а получается же, да, что фактически жестовый язык является как бы дублем языка, ну, речевого. Да, если он в каждой стране, если он разный. То есть, ну, как сказать-то, да, что... жест сам по себе не является вот основополагающим здесь. То есть, если вот одно слово по-русски звучит так, то друг, по-английски оно звучит совершенно... То есть, жестовых языков, короче говоря, существует...
Столько
национальностей.
Да, совершенно верно.
То есть, это даже жестовые языки, наверное, правильно говорить.
Но у нас в России один русский жестовый язык. Если Татарстан хочет свой создавать, пожалуйста, ради бога, не будем мешать.
Ну, у нас вон татарский язык же хотели сделать тоже вторым государственным языком.
Ну, вот я об этом говорю. Ведь в Советском Союзе, когда еще Советский Союз был, был один жестовый язык, когда откололись все республики и начались у них там преобразования. Сейчас украинцев уже с трудом понимаем и так далее. Вот это все нормальный такой живой
процесс. А украинский жестовый, кстати, есть язык?
Вот он сейчас появляется, он зарождается, как украинская национальность, как государственность. И рядом с ними всегда все меняется, на самом деле. Молодых уже трудно понять, а старых людей, которые еще в Советском Союзе выросли, с ними легко общаться.
Я, собственно, хотел ввести немножко разговор.
Давай, сейчас уводи.
Да, немножко. Я, знаешь, какой вопрос мне интересен? Я думаю, может быть, нашим слушателям, наверное, тоже будет это интересно. Вот мы с Толей, как Толя уже говорил, более-менее инвалиды по зрению. Поэтому я пример приведу на нашем примере. Вот когда рождается полностью слепой ребенок, да, он же тоже, он не представляет себе, как выглядит окружающий мир. есть определенная методика о том, как ему об этом мире рассказать, да? Ну, условно говоря, например, он не знает, вот как выглядит слон, что означает слово «слон». Поэтому ему дают вот в руки макет слона, говорят, вот это слон, вот чтобы у него потрогал, вот это у него здесь хобот, вот это хобот, да, вот у него тут ноги толстые, вот у него хвост. Только настоящий слон, он вот такой вот высокий, как вот этот шкаф. Вот ему подводят к шкафу, там, поднимают его на высоту этого шкафа, говорят, вот настоящий слон, он вот такой же по форме, он такой же высокий, да, чтобы этот ребенок понял, как это выглядит.
А
как
очень интересно.
А как происходит с глухими детьми? Вот как глухим детям объясняют жестовый язык?
Ну, вот они как не объясняют, на нем говорят. Как ребенку объясняют русский язык? С чего начинай?
Ну, не знаю, первое слово там «мама». Мама, говорит, да. Он просто его слышит, это слово.
Вот то же самое, то же самое. То же самое. Ему показывают жесты. Это мама, это папа. Кто говорит, те стараются говорить. И он усваивает. А 2-3 года они уже там свободно общаются. На самом деле, глухие дети, они очень рано начинают читать. Если обычные там к 5-6 годам, ну, к 4 там бывает, да, то они уже 2-3 года уже, у них методика читать, читать, читать. А жесты, если я в семье глухих родителей вырос, конечно, я наблюдал за разговорами мама с папой. Они на жестах между собой общались. Они со мной старались говорить, но у них был искаженный голос. И вот это я даже не могу объяснить, откуда он у меня взялся. Как, вот посадили меня за парту и начинают. Вот этот жест, это. У меня такого не было. Это жизнь. Вот как вы выучили русский, вот так я и выучил жест. Вот и все. Когда ты в школу пошел, ты уже умел говорить?
По-моему, да.
Вот и все. Вот тебе и ответ.
Но это никто не может.
Вот тебе и ответ.
Ну да. Слушай, интересно. Ну, на самом деле, нам, наверное, еще это сложно понять, потому что, как бы, ну, тяжело абстрагироваться каких-то вот своих. Ну, это как вот зрячему человеку, да, пытаться объяснить, там, Брайль тот же, там, или еще что-то. Ну, а я еще вот хотел что спросить. Ну, хорошо, Максим, жестовый язык, понятно. А вот еще какие-то вот есть такие проблемы у инвалидов по слуху?
Есть проблемы, которые касаются и, ну, как бы... И инвалид по зрению, и инвалид по слуху. Есть такая категория слепоглухих. Вот это как раз очень такая вот уникальная, скажем так, форма инвалидности. Потому что я знаком с президентом Европейского
Сергея Алексеевича
Союза.
Сергей Алексеевич
Сироткин. Да, да. И он
совершенно
как раз,
уникальный человек.
Вот. И как они общаются? Они и Брайль используют, и жестовый язык. У него такой приборчик с брайлевским дисплеем, который подключается к мобильнику, и он на нем смс-ки читает и смс-ки отправляет.
Тут как раз органайзер.
А общается со мной на жестовом языке контактном. То есть он кладет свою ладонь на мою руку. Я начинаю общаться на жестах обычно, как обычно. И он меня понимает. Вот я бы этого не смог, не научен. А он может, и многие так и могут. Они просто по одной ладони, вот по контактному вот этому языку уже могут определять. Это на самом деле очень интересно. И когда знакомишься с такими людьми, просто поражаешься вообще человеческой способностью. На самом деле. Ну, к чему я это все привожу? А к тому, что на самом деле вот работая в перспективе, где работают очень много людей с разными формами инвалидности, понимаешь, что нельзя людям с инвалидностью замыкаться в своем кругу. На самом деле нельзя. И именно тот факт, что, зная проблемы очень многих людей с различными формами инвалидности, уже понимаешь, может быть, не знаю, как сказать, понимаешь, что ли, как правильнее отстаивать права, как правильно формулировать, может быть, требования госорганам. Потому что каждая замкнутая группа, там будет то общество глухих, то общество слепых, общество инвалидов, они смотрят со своей колокольни. И не всегда бывает, что понимают вот именно внутренние проблемы другой группы. Вот я не совсем уверен, что все в обществе слепых понимают, полностью понимают проблемы жестового языка.
Я, например, не понимаю.
Я уверен, что не понимаю. Я уверен, что не понимаю, да.
Вот. А мы, кстати, я изучил историю. Оказывается, этот закон лоббировали, ну, не знаю, лет, наверное, 8-10. И всегда он отклонялся. А сейчас у нас появился прекрасный шанс с помощью именно конвенции все-таки добиться положительных изменений на законодательстве. Вот, вот вам реальный фактор. Польза от конвенции практическая. Но она еще не реализована, поэтому постучу пока по деревяшке.
Ну да. Хорошо. А вот, знаешь, я еще имел в виду даже вот проблемы, например, с доступностью. Доступная среда. Вот для вас насколько... Что нужно вам для того, чтобы, ну вот, скажем так, инфраструктура была более дружественной, да, вот к людям с ограничениями по слуху?
Ну, для вас это звук, а для нас это свет. Uh-huh. Это информация на визуальная. Вот было такое, надо было лететь в командировку, а мы сидим, значит, кофе пьем. Там что-то говорят. А мы сидим как раз напротив выхода своего, ну, который указан был в билете. Оказывается, объявляли, что посадка осуществляется в совсем другом месте. И мы смотрим, что-то задерживается, ничего не понимаем. Потом дошло, наверное, что вот через буквально 15 минут вылетаем, а мы еще здесь. Походили туда-сюда и выяснили, что нас ждали и буквально уже хотели запереть. То есть посадку, и мы бы тогда не вылетели. То есть, понятно, отсутствие вот этой информации визуальной, на самом деле, проблема для нас. Если только не наша постоянная вот эта вот наблюдательность, вот это постоянное недоверие ко всему, что окружает, постоянная необходимость перепроверять каждую информацию, то, что мы видим. И мы успели на борт самыми последними. Вот понимаете, вот простой пример. Значит, любая информация, которая озвучивается, где бы то ни было, там метро, ЧП какое-то случилось, на вокзале. Я вам расскажу интересный эксперимент, который был в 2001 году по, значит, Московская городская организация общества глухих заключила такое вот соглашение с корреспондентом, с корреспонденткой, вернее, газеты «Московский комсомолец». Они хотели, чтобы она поняла, как живется глухому человеку в этом мире. И заказали для нее беруши индивидуальные. Вот она одела беруши. И результатом этого соглашения была с ее стороны обязанность написать статью о своих чувствах, о своих переживаниях. Вот как она там какое-то время должна была, я уже не помню, там месяц, допустим, не снимать беруши. Так вот. И я сейчас по памяти просто буду говорить ее ощущения. Первый день. О, как хорошо. Тишина. Ходят тут муж, дети, а мне ничего не слышно. Действительно, мой мозг отдыхает. Второй день. Муж, дети мне что-то говорят, а я им улыбаюсь. Они уже там начинают на меня с улыбкой смотреть. И общаться только между со мной. Ко мне что-то уже не подходит. Третий день. Мне уже никто ничего не говорит. Все. Я уже полностью глухая. И там что-то в этом роде. Четвертый день. А это 11 сентября.
Тяжеляк.
По телевизору показывают художественный фильм ужасов. Когда... самолеты врезаются в небоскребы, и там происходит какой-то голливудский кошмар. Все новости что-то передают, по всем каналам что-то передают, она сидит и ничего не понимает. А может, Третья мировая, а может, надо в бомбоубежище, не выдерживает и нарушает соглашение. Снимает беруши. А если кто-то не сможет снять эти беруши, то ему что делать? Вот этот недостаток информации, на самом деле очень отдаляет людей с недостатком слуха от всего общества. И если человек с физической инвалидностью, я имею в виду и инвалид по зрению в том числе, он отдален, может быть, от мира вещей. То есть вещи ему конкретные, недоступны. Там человеку с опорно-двигательными проблемами недоступны, может быть, какие-то учреждения. Человеку незрячему, ну, не знаю, там, понятно, недоступно видеть свет или какие-то формы. Он может себе только представлять. А человек с нарушением слуха, я имею в виду тотально глухие, они отделены от мира людей. Это совсем другой разряд. Но они считаются самой легкой формой инвалидности. Вот тут как раз вот парадокс. А на самом деле это легко. Поэтому они замкнуты в себе, поэтому у них свое сообщество, поэтому у них своя культура. Многие, конечно, и особенно слабослышащие, которые могут говорить, ну, как я, которые имеют остаточный слух, они, конечно, и в том мире. Очень многие люди, я наблюдаю, они живут только в своем мире, общаются со слышащими, с обычными, так сказать, людьми только по мере необходимости. В магазине, там, каких-то еще соседом, там, не знаю, общаются, не общаются. Ну, вот такие вот проблемы всегда. Интересно, да?
Да, вообще очень интересно, да, на самом деле. Ну...
Вот поэтому я буду рад, если многим слушателям будут чуть-чуть хотя бы понятные проблемы другой категории инвалидов.
Он войдет, никого не спросив, ты полюбишь его не сразу. С первого взгляда он некрасив, со второго безобразен. Только речи его горячи, только прочь сомнения прочь. Самый звонкий крик – тишина, самый яркий свет – ночь. Когда бы можно было совсем не дышать, все бы было иначе, когда бы он не знал бы, как ты хороша. Только речи его горячи, только прочь сомнения прочь. Самый звонкий крик – тишина, самый яркий свет – ночь. И теперь всего будет сполна. Будь что будет, спасибо, ронеси. Ты не знаешь, как сходит с ума, как вода разольется точь-в-точь. Самый звонкий крик – тишина, самый яркий свет.
следующий раз я могу очень подробно рассказать и о людях с ментальными особенностями.
Максим, а вот я бы хотел немножко поговорить еще об обществе глухих. Вот ты как-то близко к нему или не очень близко? Какое вот место оно занимает для инвалидов по слуху вообще? Потому что паровоз, да, ну вот он нам более-менее близок и понятен.
Ну,
да,
уже
вот,
радиовоз, в конце концов.
Ну да, еще вот это вот все-таки накладывает свой отпечаток.
Да.
Вот расскажи про общество глухих. Сколько там, условно говоря, человек? Ну, примерно.
Если ты знаешь, да.
Да, если знаешь.
А общество глухих сейчас всероссийскому 80 лет. Это первая вообще организация инвалидов общероссийского уровня. Это первое, что я могу сказать. Следовательно, именно глухие впервые почувствовали необходимость бороться за свои права. Потому что даже вот эти богадельни, которые существовали, они им не помогали в том числе. Помогали другим категориям. И уже по примеру общества глухих стали появляться другие общества. Это первое. Второе, конечно, была очень богатая история, она связана в основном с Советским Союзом. Развивалась так же практически, как и общество слепых. Были и свои предприятия, УПП, так называемые, свои намокультуры, свои спортивные сооружения и так далее. Очень богатая, между прочим, история. И, кстати, вот в этом году как раз проходили мероприятия по 80-летию общества. И один наш энтузиаст, Виктор Паленый, историк по образованию, сам глухой, издал 3 тома истории глухих. Очень интересные. И там, кстати, случайно попала моя фотография, чем я очень рад.
То есть ты так...
На обложке, я думаю, да?
Совершил вклад в развитие.
Внес, да, вклад в историю развития ВОК.
Да, на самом деле очень богатая, очень такая история. Конечно, она объединяет, если не всех, то большую часть людей с проблемами слуха, имеет отделение в 79 регионах. Вот, собственно, говорить можно много. Находится рядом центральное управление на улице 1905 года. Так что вы практически соседи.
Будем ходить друг к другу в гости.
Ну да.
Я сам член общества глухих. Не знаю, с какого года, но уже с школьного, наверное. Вот как только исполнилось, с 18 или там раньше принимались, сейчас только с 18, да. Вот до сих пор у меня являюсь активным членом. Я, между прочим, председатель ревизионной комиссии Московской городской организации.
На этих словах мы, наверное, должны были встать с тобой, Паша, я считаю.
Да, и аплодисменты здесь сейчас вот на заднем плане. Вот сейчас в начале нашего разговора говорил о том, что наше законодательство российское, оно стало в последнее время поворачиваться, так сказать, лицом к людям с инвалидностью. Мог бы ты рассказать о том, что сейчас нового такого появилось в российском законодательстве, что облегчает жизнь инвалидам? В частности, например, как закон об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья, который появился в 2010 году в Москве, например, на региональном уровне. Есть ли сейчас такие какие-то подвижки новые, которые облегчают жизнь инвалидам?
Паш, я сначала исправлю тебя. Я говорил не про законодательство, а про государство, которое поворачивается к инвалидности. По крайней мере, я это имел в виду. Это первое. А второе, по поводу законодательства. Действительно, в Москве был принят закон об образовании лиц с ограниченными возможностями в Москве. Ты сам сказал, что он был принят в 2010 году, и прошло очень мало времени. С этого момента первое. В Москве поменялась власть. И пока там все устаканивалось, ведь сменились ключевые фигуры. Это начальник департамента образования и ряд других руководителей. То, соответственно, им тоже надо было вникнуть в ситуацию, и это требовало времени. Поэтому говорить о реализации практически этого закона сейчас на самом деле рано. Закон существует, да, но к нему нужны подзаконные акты, которых еще нет. Есть подзаконные акты на окружных уровнях. На самом деле инклюзия, она развивается очагово по инициативе отдельных директоров, отдельных там руководителей окружных управлений образования. Но когда я присутствовал на круглом столе, который как раз проводился с участием представителя департамента образования, то я услышал вещи вполне логичные, вполне понятные, что закону быть, что это направление будет дальше развиваться. И наша задача, наверное, на данном этапе – это всячески содействовать в разработке вот подзаконных локальных нормативных актов, а, так сказать, направлять практику в нужное русло. Потому что иногда очень часто в некоторых регионах очень часто путают инклюзию с дистанционным образованием. Это уже, наверное, совсем другая тема, но факты есть. И нам главное хотя бы в Москве не допустить этого, чтобы действительно дети с инвалидностью могли учиться рядом с домом.
Слушай, скажи, ну это как бы один из примеров, да, вот этот закон. А еще какие-то вот вещи произошли в последнее время?
Ну, это одним из разработчиков вот этого закона был Мнимович Евгений Абрамович, который в то время был депутатом Московской городской думы. Сейчас он уполномоченный по правам ребенка в Москве. И мы как раз вместе с уполномоченным разрабатываем анкеты, и вместе с ним будем проводить анкетирование в школах именно на предмет выявления всех, недостатков, всех замечаний, всех предложений по дальнейшему развитию инклюзивного образования.
Нет, если не в плане образования, а вообще? Там, в плане трудоустройства, в плане доступности или еще что-то?
Реально в Москве ничего не изменилось. Как была система квотирования, так и осталась.
А на федеральном уровне?
По трудоустройству. А по другим вещам, вот как раз в рамках госпрограммы «Доступная среда» вот проводятся мероприятия по созданию доступной инфраструктуры. Кстати, совсем недавно там был сюжет, когда рассказывали вот об этих направляющих плитках для незрячих на светофорах, которые установлены на переходах. И выяснилось, что не все строители знают, как правильно их укладывать.
Да.
Многие просто укладывали, лишь бы красиво было, так, как им понравилось. И сейчас я смотрю, практически везде эти плитки снова скрывают и снова перекладывают. Наверное, так, как надо. Так что это вам, скорее всего, судить. Но то, что что-то делается, то, что они вот это выкапывают, то есть, значит, существует какой-то механизм, который заставляет их выкапывать и исправлять. Вот это уже хорошо, наверное.
Ну, и так как наш звукорежиссер нам уже кричит.
Благим матом.
Да, бьет уже головой, об стекло бьется и просит, чтобы мы уже заканчивали. Поэтому,
пить чай в его студии,
да, потому что мы тут все время разводы оставляем на столах, там круги всякие от чашек остаются.
Опять же, крошки от бутербродов там.
Да, он все время переживает по этому поводу. Поэтому я напомню, что эту и другие передачи молодежного эфира вы можете прослушать, скачать, оставить ваши комментарии на...
Что было бы особенно ценно, кстати
говоря. Да, что было бы очень ценно. На молодежном портале инвалидов по зрению, адрес которого я.ksrk.ru или русскими буквами я.ksrk.rf.
Ну, а мы благодарим Максима Ларионова. Спасибо огромное, что нашел время к нам прийти. И вот действительно очень интересно было послушать и о конвенции, и обо всех остальных вещах. Ну, надеемся, что ты еще не раз к нам на огонек заглянешь.
Спасибо вам за вкусный чай со сливками.
Все, всем пока.
Счастливо.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.